Мы читаем книгу «Труды Рабаша», том 1, страница 763, статья «Какая разница в работе над Творцом между общим и частным?». Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Рабаша», том 1, страница 763, статья «Какова разница в работе Творца между общим и частным?». Мудрецы сказали так: «Пришел Хаввакук и поставил их на одно, и сказано: праведник будет жить верою своей. Это значит, что нужно выполнять всю Тору и заповеди. Это для того, чтобы прийти к частному, к этой частности, к вере. То есть то, что требуется от человека, это прийти к совершенству. Для того, чтобы прийти к совершенству, ему нужно прийти к вере в Творца. То есть, после того, как он придет к вере, он уже совершенен. И следует понять это. Ведь есть такой вопрос, который человек должен работать, над которым человек должен работать при исправлении творения, поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, который противоположен по свойству Творца. Творец ведь отдающий, и из-за отсутствия подобия свойств человек становится в разлуке, разлучается с Творцом. Поэтому что дает ему вера, если он все еще в разлуке с Творцом? И как можно было сказать: «Пришел Хаввакук и поставил их на одно, и праведник будет жить верою своей»? Что означало бы: если у него есть вера, значит, есть у него уже и совершенство. Ответ таков. Следует знать, что здесь очень важный момент. Очень важный, который требует особого внимания, чтобы мы смогли получить это. Это те врата, в которые человек может войти и удостоиться совершенной веры. Иначе вера человека лишь частична. Как сказано в предисловии к Талмуду «Десяти сферот», это частичная вера. Итак, один человек выделяет себе из мира его веры в Творца только один час в день заниматься Торой и заповедью, а третий не оставляет это даже на момент. И только у последнего вера совершенна. Для того, чтобы удостоился человек совершенной веры, человек должен прежде всего выйти из любви к себе. Иначе он не сможет удостоиться совершенной веры. Иначе ему свыше не дают возможности иметь совершенную веру. Но это на благо человека. Как сказано в Сулам, это закон, что человек не может получить зло от Творца открыто, потому что тогда будет ущерб в его в вере в Творца, когда постигнут его как делающего зло. И это не подобает совершенному. Поэтому, когда человек чувствует плохо, в той же мере он отрицает его управление, и дело Творца от него скрыто. Поэтому, прежде чем человек сможет получить от Творца добро и наслаждение, он не может получить веру. И условие, которое он должен выполнить для того, чтобы ему дали добро и наслаждение, это келим отдачи. Потому что относительно келим получения было исправление, что ими нельзя пользоваться, потому что они отдаляют от Творца по причине различия свойств между ними. Получается, что в соответствии с верой, что прежде чем удостоиться веры, человек должен удостоиться свойства исправление келим, что называется исправление творения. И как сказано там в Суламе, знай, что в этом вся разница между этим миром до исправления и гмаратикуном. Потому что прежде чем наступит гмаратикун, малхут называется древо добра и зла. В чем заключается смысл управления Творца в этом мире, покуда получающие не пришли к совершенству веры, где они смогли бы получить его добро полностью, в той мере, в которой он задумал в замысле творения, то есть все еще нет, не исправлены наши келим получения, чтобы были направлены на отдачу, он не может нам дать добро и наслаждение, потому что все это пойдет клепот. Управление должно идти путем добра и зла, вознаграждения и наказания, потому что наши клей получения еще загрязнены желанием ради себя, которое очень сильно уменьшает и отделяет нас от Творца и то великое добро в той мере, в которой Он задумал, отсутствует. И в сказанном мы видим, что самое важное — это деталь, вера. И задаваясь вопросом, как мы можем сказать, что вера — это совершенство? Ведь нужно также исправить творение, что называется удостоиться келим отдачи. Иначе изобилие не может прийти к нижним по причине различия свойств. Ответ таков. В общем, нужно выполнять Тору и заповеди для того, чтобы получить келим отдачи. Это, как сказали мудрецы, создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, поскольку свет, что в ней, возвращает к источнику. Мы находим, что первый этап в порядке работы — это прийти к тому, что зло, называемое желанием получать ради себя, было бы исправлено, вернулось бы к источнику. То есть у него была бы сила пользоваться всем ради отдачи. Но следует здесь различать, что нужна Тора и заповеди для того, чтобы прийти к знанию, к знанию того, что желание получать есть зло. Прежде чем человек приходит к этому знанию, что получающий называется грешником, как можно его исправить? Точно так же, как мы обсуждали в предыдущих статьях, когда мудрецы сказали, почему Тора называется Тушия, потому что матешет, то есть изнашивает силы, истощает силы человека. И мы спросили, тот, кто чувствует головой, будет заниматься Торой, чувствует животом, будет заниматься Торой, потому что любую плоть излечит. В соответствии с тем, что сказал мой отец и учитель, Тора называется сам, снадобье, потому что иногда это жизненное лекарство, а иногда это смертельный яд. Потому что лекарство — это для тех, кто болен. Но человек здоровый, который примет лекарство, заболеет. Это значит, что Тора, которая приходит к тому, у кого есть хисарон, желание, он сможет излечиться с помощью Торы. В соответствии с этим сказано, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому сказали, Тора истощает силы человека. Сказано, что с помощью Торы, это значит, что с помощью Торы он может прийти и увидеть, что свойство Адам в нем слабо, и у него нет никакой силы преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном. И с помощью Торы он приходит к осознанию зла. Как сказал Зоар, и тогда стал известен ему грех его. То есть Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему об этом, человек не может знать и чувствовать, что получающий ради себя называется грешником, плохим, по причине различия свойств между ним и Творцом. Потому что знание, что различие свойств приводит к разлуке, должно прийти к нему свыше, из Торы. Поэтому нужно говорить, что порядок таков. а выполняющий Тору и заповеди для того, чтобы прийти к осознанию зла. Б. Выполняющий Тору и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Тогда время, когда он получает свыше силы, называемое желание отдачи, что является подобием свойств. И В. Третье свойство — свойство веры. Пришел Хавакук и поставил их на одно. Праведник будет жить верою своей. Мы находим, что все занятие Торы заповеди в общем — это для того, чтобы прийти к этому частному, то есть вере. Тогда он сможет получить совершенную веру. И сказано, что вся его работа в том, лишь в том, чтобы к этому прийти. Но до этих трех этапов есть этап, который в общем действует на весь Израиль. Это самая-самая первая стадия, когда человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, то есть, что мир в общем должен знать, зачем они должны соблюдать Тору и заповеди, и речь идет о получении вознаграждения. Если они не будут выполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И это равно для всех. Как сказал Рамбам, поэтому, когда учат маленьких женщин и народы земли, их учат работать из страха, для того, чтобы получить вознаграждение, пока не приумножатся их знания, не станут они умнее, и раскрывают им это постепенно. Из сказанного выходит, что порядок работы таков. Первое. Общность Израиль. Их учат соблюдать Тору и заповеди во всех деталях и тонкостях, исходя из намерения любви к себе. И нельзя раскрывать им, что нужно работать ради Творца, то есть ради отдачи. А пусть они работают и приложат усилия все для того, чтобы получать ради себя. И следует знать, что работа во имя любви к себе, то есть удостоиться с помощью Торы и заповеди мира грядущего, этот человек, если он действительно полон энергии и желания работать ради себя, он готов сделать все. То есть работа выше знания. Знанием человек не может это понять. Он готов делать, если он достаточно энергичен и хочет удостоиться мира грядущего. Как сказано, «Охраняйся и не обращайся к их богам». Где будут служить эти народы мира своим богам, и ты тоже будешь. Но ты не должен, потому что и их детей и дочерей сожгут, принесут жертву их же богам в огне. И мудрецы сказали, это включает в себя их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел идолопоклонника, которого скормили, отца которого скормили его же собаки. То есть идолопоклонство, сказано, и вкусили, то есть сожгли. Нужно знать, что даже когда человек готов работать ради себя, то есть если он верит, что этим он обеспечит себе мир грядущий, готов сделать самую большую работу, даже если скажут ему сжечь детей, дочерей, собственных родителей, у них достаточно энергии для такой работы, потому что это все еще находится в кли любви к себе. И мы находим, что это еще не называется выше знания. То есть это можно понять естественным образом, что человек ради желания получать готов сделать все. И мы находим, что во время разрушения храма Как сказано, милосердные матери варили детей своих. И Альшех поясняет, «Леворот ламу», то есть они сами только ели мясо сыновей своих. Это значит «ламо», то есть только матери ели, и не кормили, не скармливали это своим оставшимся сыновьям, хоть и они были голодны. Это показывает нам, что когда нет святости, а есть разрушение святости, властвует только желание получать ради себя. Что человек способен сделать ради себя? Милосердные женщины варили детей своих. И тут у нас два примера. Ради желания получать взамен за сожжение детей и родителей своих, следующий мир, грядущий, или получить этот мир, ради которого милосердные женщины варили детей своих. И мы находим, что для того, чтобы наполнить желание получать, природа, в которой родился человек, человек способен ради этого на все. Но когда мы начинаем работу в частном, то есть для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из любви к себе, человек не способен даже на самую малую работу. И это значит, что если человеку говорят, сделай то же самое, что ты делаешь, но надбавь к этому намерение ради Творца, без какого-либо вознаграждения, это очень трудно. Потому что это противно нашей природе, которая называется желание получать ради себя. То есть это дело, то есть те же практические усилия, которые человек применяет, к этому не надо добавлять никакого усилия, а только направить это ради Творца. И вот уже нет у него сил. Ему кажется, как будто высокая гора выросла перед ним, и он не способен сдвинуть ее ни на самую малую толику, и чувствует себя, как будто весь мир рухнул перед ним. И все это по причине того, что это противоречит его природе, нашей природе. И в этом состоянии человек, когда хочет прийти к истине в частной работе, здесь именно то состояние, где ему сверху сообщают, насколько низок он в своем состоянии, поскольку он видит, что не способен сделать ничего ради Творца. Это состояние называется осознание зла. И это первое состояние в работе частного, то есть осознание зла. Потом начинается второе состояние, где он должен выполнять Тору и заповеди для того, чтобы свет, что в ней, вернул его к источнику, для того, чтобы с помощью этого света он получил бы келим отдачи, что значит, чтобы у него было желание работать ради Творца, и этим бы он наслаждался. А потом он приходит к третьему состоянию — совершенная вера. Приходит Хавакук, пришел Хавакук и поставил их на одно. Праведник будет жить верою своей. Это та деталь, к которой человек должен прийти, то частное. Когда будет у него вера, тогда удостоится он добра и наслаждения в его управлении, добрым и творящим добро. Как сказано в Суламе, закон заключается в том, что творение не может получить зло от Творца в открытую, потому что это унизит Творца, что творение постигнет его как творящего зло. Поэтому, когда человек чувствует зло, от него скрыт Творец, и не следует спрашивать, какое ему дело до Творца? Какое Творцу дело, что человек ощутит его как творящего зло? Разве Творцу нужны почести, уважение творения, чтобы они его уважали? Ведь ему не нужны те вещи, которые требуются нам, сделанным из плоти и из крови. А это как раз на благо человека, что тот изъян, о котором речь идет духовно, например, когда есть изъян в святости, там уже находится ситра ахра, иная сила, в самом корне души человека, что и вызывает изъян свыше. Это значит, что нам нужно верить, что имя Творца — это добрый и творящий добро. И мы находим, что в то время, когда человек чувствует, что состояние, в котором он находится, плохое, как может человек оправдать высшее управление и сказать, что Творец ведет себя с ним, как добрый, творящий добро? Получается, что человек принимает этот изъян, изъян, внесенный в святое имя, имя доброго и творящего добро. В то время, когда человек получает добро свыше, тогда человек находится в радости и может сказать: «Благословен тот, кто сказал и создал мир». Но человек, который чувствует себя плохо, не может сказать: «Благословен тот, кто сказал и был создан мир». Потому что человек говорит, как сказал Иов, ответил Иов и сказал: «Будь проклят тот день, когда я родился, и та ночь, когда я был зачат, и будет тот день тьмой». Поэтому исправление заключается в том, что человек тогда не верит, что этот Творец подстроил ему все это зло. И тогда он тоже не говорит плохого о Творце. И из этого в материальном следует, что человек, как мы иногда видим, есть у него сын, который работает и недостаточно зарабатывает для своего пропитания. Даже тогда, когда он начал работать, он еще был холостым, и тогда эта зарплата была для него достаточной. Но теперь он не может прокормить себя такой зарплатой. И отец говорит сыну: «Поскольку ты видишь, что хозяин не добавляет тебе зарплаты, пойди и найди другое место, где платят больше». А сын ему отвечает: «Я уже привык здесь к хозяину и к другим работникам, поэтому я не хочу уходить с этого места». Что тогда делает отец? Пошел к хозяину и рассказал ему о состоянии своего сына. И сказал ему хозяин: «Я не могу надбавить ему зарплаты, но я могу послать его в другое место, где ему будут платить больше». И тогда отец попросил его: «Скажи моему сыну, что у тебя больше нет работы для него, и тогда он пойдет в другое место. Поскольку я говорил с ним несколько раз, чтобы он оставил место этой работы, где платят мало, и пошел бы он в другое место, где платят больше. И я говорю тебе правду. Он мне сказал, что он любит тебя и других работников твоих. Поэтому он не хочет уходить с этого места работы. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет иного выхода. Ему придется искать другое место. Но я тебя прошу об одном одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и попросил тебя сделать это, чтобы ты не дал ему больше работать у себя. Иначе что он скажет? Как жесток мой отец к своему сыну. То есть он не сможет понять, что тем, что я забочусь об его увольнении с этой работы, что это на его благо. То есть в тот момент, когда он услышит от своего хозяина, что я попросил его уволить, что он скажет: «Благослови Творец моего отца, который старается только ради меня». Нет, конечно же, он тогда разозлится на своего отца. Так оно и в духовном. Когда Творец шлет человеку состояние падения, то есть состояние, в котором он имел пропитание, при том, что отец его понимает, что это пропитание недостаточно, а он способен зарабатывать больше, но сын этого не понимает. Поэтому Творец посылает ему падение, то есть выкидывает его с работы. И он тогда злится: почему Творец сделал мне зло? Ведь он знает, что когда до этого он был в подъеме в духовном, а Творец его бросил, конечно, он на Творца разозлится. Это называется «тот, кто сомневается в Шхине, наказание его велико». Поэтому, когда есть исправление, что он не ощущает тогда творящего зло и не на кого ему сердиться. То есть у него теряется понимание того, кто подстраивает это все. И это в его пользу. И так сказано, тот, кто старается не расстаться с верою своей в Творца, несмотря на то, что ощущает зло от управления, имеет награждение. А если он не сможет принять усилия, будет наказан, потому что тогда он расстается со своей верой. И сказано, что несмотря на то, что он делает, делал и будет делать все действия, в любом случае это скрыто от тех, кто ощущает добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает мне это зло, и это в мою пользу, он остается в вере, в той мере, в которой может сказать, что то состояние, в котором он находится, послано ему Творцом ради него самого. И тогда это не называется творящее зло. Он остается в вере. А если нет, когда он не может сказать, что Творец сделал это в мою же пользу, а что это зло, то это состояние называется «Творец творит зло». Поэтому от него обязаны скрыть того, кто все делает. И это значит, что он теряет свойство веры. Это и является наказанием. Из сказанного выходит, что, несмотря, что если бы не подъемы и падения, у человека не могло быть ощущения, что у него есть хисарон. То есть он не чувствовал бы, что ему нужна милость небес, и что не в руках человека, то есть не в силах человека выйти из свойства любви к себе. И чтобы его желание было полностью направлено на наслаждение его Создателя. Все, что он делает, может быть только ради него самого. И ради себя у него есть силы делать вещи, которые человек даже не может себе представить. Или как было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили детей своих. Тогда точно так же, как те, которые служили своим богам, и сжигали своих сыновей и дочерей. Но работать ради Творца, то есть не хотеть никакого вознаграждения за свою работу, даже просто в намерении получения ради себя, на это человек не способен. То есть если человек хочет есть ради Творца, а не ради себя, но само действие наслаждает его, это да, но он не может сделать намерение ради Творца, и только Творец может помочь ему с этим. И в этом разница между общей работой, относящейся к общему, и частной работой.
Ну, здесь Рабаш дает нам, в общем, он упоминает обо всем том, что мы проходим. И цель, я просто вижу в соответствии с тем, что я написал, цель — это совершенная вера. Можно измерить эту цель, совершенную веру, всегда в соответствии с тем, насколько человек занят Торой и заповедями, самых разных средств. Тора и заповеди называют «создал злое начало», «создал Тору как приправу к нему», то есть эти действия, которые он делает, чтобы достичь подобия свойств с Творцом. Это называется Тора и заповедь. Не то, что просто изучают Тору, сидят над книгой, сидят и наизусть учат то, что там написано. Нет. Занятие Торой и заповедями, изучение Торы и заповедей, это означает, мы учимся тому, что и как мы можем сделать для того, чтобы свет исправил нас. Прийти к вере — это только с помощью света, а этот свет, то, что он делает, он выводит нас из себялюбия. И тогда понятно, что изучает Тору и заповеди для того, чтобы прийти к отдающим килим. Но прежде мы должны раскрыть, что мы должны исправить вообще. Должны ли мы исправлять то, что у нас сегодня имеется, или надо раскрыть некое особое желание? Когда говорят, надо достичь грядущего мира, духовного мира, равенства для всех в этом мире, я относительно других, даже относительно товарищей, все это то, что говорится о вещах. Ну, кто я и что я здесь? Животное состояние, материальное. Но прежде, когда чем занимается Тора и заповедь, раскрывает злое начало. Это особое желание, которого изначально в нас нет. Изначально мы, как говорит Рамбам, находимся в состоянии женщины, рабы или массы народа. То есть мы должны прийти к желанию мужчины. Если мы преодолеваем, тогда мы становимся мужчинами. Говорится о свете, возвращающем к источнику. И надо раскрыть прежде злое начало. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, чтобы исправить зло в нем. Вера — это свет хасадим, совершенная вера, свет хасадим в свечении хохма. Вера в массах — это вера в поощрение и наказание в этом мире или в мире грядущем. И с этого начинаем. Человек не может без награды и не может без страха за наказание. Подсознательно мы всегда делаем расчет. Ой, почему да, ой, почему нет, и так далее. И не то чтобы люди извне делали такие расчеты. Нет, и мы тоже каждый миг. Из желания получать мы всегда делаем расчеты, и также расчеты относительно Торы, относительно науки Каббала, относительно всего. Человек не может без того, чтобы делать расчет. Поэтому, когда вырастаем и начинаем задавать вопрос, не точно о поощрении и наказании, а о связи с дающим, с лидером, тут появляется вопрос раскрытия этого руководителя, лидера. Мы попадаем в систему, в группу, в учебу, там, где говорится о раскрытии Творца творением. Есть вопрос наслаждения и получающие килим во всех мирах. А есть вопрос над наслаждениями и над получающими килим раскрыть дающего эти наслаждения, того, кто создает килим. И поэтому наука Каббала — это раскрытие Творца творением. И мы, если наше желание уже вырастает над получением или тем, чтобы убежать от наказания, тут или потом, в грядущем мире, то, что человек себе воображает. Если мы хотим раскрыть дающего, это уже иная ступень. Это уже не то, чтобы мы находились в этом мире. Можно буквально поделить надвое. Этот мир — это поощрение и наказание. Неважно, в каких формах. Грядущий мир — раскрытие Творца. Вот это важно для меня. Тогда поощрение и наказание или горькое и сладкое, то, что мы говорим, не важно мне. Мне важна истина, ложь, что вот это является истиной. То есть это зависит. Если человек, если мы пока не можем вырасти, то это вера масс. А если мы можем вырасти, то это вера индивидуума. Затем Рабаш дает нам порядок определенный, поправляет ошибки.
Лимала?
Олимата.
Совершенная вера, подобие.
Каха?
Исправляют ошибки. Я уверен, что здесь есть еще отписки. Потом Рабаш дает нам осознание зла, это первый этап. То есть мы занимаемся с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы он нас привел к осознанию зла. Не то, чтобы мы стремились к этому злу. Нет, мы всегда устремление к цели, а не к, там, к тому, чтобы ощутить зло, а не к ощущению зла, чтобы это было понятно. Но мы понимаем, что это, если зло раскрывается, это в пути является обязательным. Потом желать действовать в отдаче, то есть увеличить важность. То есть это уже группа, важность отдачи. Дописываем в скобках. Третье. Достичь совершенной веры. Он вкратце нам это говорит, все эти точки. Законы. Важность. Затем он дает нам еще закон. Закон, только свет исправляет. Буквально высечь это и в сердце, и в разуме. Закон, что только свет исправляет, а мы не можем сами исправить мир. И когда на нас кричат, вы, наверное, приверженцы Машиаха, вы хотите все изменить, мы не хотим изменить ничего, мы не делаем ничего, ни в чем не меняем ничего. Это вы хотите менять все и думаете, что если будете меньше сжигать угля или делать так или эдак, этим вы измените мир. Нет, мы уверены, что мы ничего не можем изменить, ни на что не можем повлиять, только одно. Если мы будем заниматься раскрытием той силы, единственной, которая действует, тогда меньше всех можно сказать о нас, что мы являемся исправителями мира или поклонниками Машиаха. Нет, мы только вызываем силу, природную силу природы, чтобы она сделала благо. Итак, закон, только свет исправляет, это первое, пока. Второй, раскрытие только в соответствии с мерой подобия света. Ну, раскрытие Творца. Раскрытие Творца. Вставляем слово «Творец». Только в соответствии с мерой подобия свойств. Далее. Творец. Определение Творца. Это общая сила доброго, несущего добро, отдача, любовь. И поэтому его раскрытие в соответствии с подобием свойств. Подобием формы, свойств. И всегда действует свет. В начале и в конце, и попеременно, чтобы увеличить зло, раскрыть его. И это у нас называется падение. И хотя плохо человеку, он понимает, что это ему во благо. Он понимает, что это ему во благо, что это идет от Творца, и в соответствии с этим мера его веры, а Творец остается добрым и творящим добро всегда. Это первый этап. В падении над этим надо работать. И тогда нет разницы между падением и подъемом. Наоборот, в падении он раскрывает, что он не подкуплен в его получающих килим, чтобы ему было хорошо. а потом он приходит к исправлению. Этот свет исправляет то, что раскрыл. Это называется состояние подъема. И вопрос в подъеме, находится ли он в вере над ощущением, над этим хорошим ощущением, и проверка в состоянии падения. Вопросы, пожалуйста. Да.
Из группы Мудин спрашивают, как происходит это чудо, то, что группа, созданная из тех, кто вроде бы не имеет отношения к духовным, что сама группа существует в духовном?
Ну, во-первых, здесь мы не должны думать, что есть группа, собранная из индивидуумов, и никто из них не знает, к чему он стремится, никто не знает, какие решимот он реализует, выполняет, и каждый миг то, что с ним происходит, ничто человек не понимает и не ощущает. Как младенец. Ты на него смотришь, младенец понимает, что он делает? Нет. Он желает, даже есть такие, которые как бы тебя хотят что-то обмануть, чтобы ты не увидел, но ты же видишь, он закрывает глаза, чтобы как бы, чтобы ты его не увидел. Вот так и мы. Что мы делаем? Мы ничего не делаем. Мы должны, после того, как мы избрали то, где мы действительно можем повлиять на наш риви, и там также мы, в сущности, всегда вызываем силу иную, не нашу. Мы в общем всегда находимся только в выяснении. И в момент, когда я выясняю это место, оно исправляется. Выясняю место, оно исправляется. Не нужно ничего, только раскрытие с нашей стороны. Пожелать исправления, пожелать отдачи, пожелать подобия свойств. Тогда ты раскрываешь уготованную вещь. Я ел старое-престарое. Мир бесконечности существует, он за скрытиями. Ты только хочешь преодолеть скрытие, хочешь принять это скрытие в 125 ступенях, чтобы оно пришло и облачилось на твое эго. А ты поднялся над скрытиями к раскрытию. Вот так сейчас между тобой и миром бесконечности имеется 125 ступеней, и ты можешь подняться над первой ступенью, второй, третьей. Ты поднимаешься над скрытиями, и вот так раскрываешь мир бесконечности в мире все менее скрытой. То есть ты, прежде всего, не строишь тут ничего нового. Ты только лишь раскрываешь с твоей стороны устремление, чтобы это раскрылось. В общем.
Переходим к следующей части урока.